Финам FM 99.6 в Москве. Реальный разговор с реальными людьми в реальном времени. Вечерняя интерактивная программа «Реальное время» с Юрием Пронько. Ежедневно, по будням, в 19 часов на 99.6. Открыто, реально и без купюр.
Всем добрый вечер. Это радио «Финам FM». У микрофона Юрий Пронько. И сегодня наш компетентный собеседник, человек, которого, собственно, специально не надо представлять. Вы его все хорошо знаете. Но я все-таки представлю. Это заведующий кафедрой мировой экономики Российской экономической академии имени Плеханова, член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор. Ну и кроме того, как я уже сказал, вы этого человека хорошо знаете в политике, да, это первый председатель парламента Новой России. У нас в гостях Руслан Хасбулатов. Руслан Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что согласились прийти. Ну вот масса вопросов, которые я хотел бы с вами обсудить. Вообще сейчас человек публичный или стараетесь избегать общения с журналистами?
Я стараюсь, но это очень сложно.
Сложно, да? То есть наш брат вас находит и пытает.
Все равно достает.
Хорошо, ну давайте вот самая главная тема, которая у всех сейчас на слуху, все размышляют, разные комментарии выходят, это текущий финансово-экономический кризис. Одно время говорили, что он не затронет Россию, даже высказывалось такое понятие, как островок стабильности, да, потом это все ушло, и мы видим сейчас по стат-отчетам, ситуация усугубляется. Руслан Иванович, ваше восприятие, я даже не хочу говорить, кто виноват и что делать, да, в этой ситуации. Но вот текущая ситуация для России, это скорее всего вниз или это скорее всего некая стабилизация на тех уровнях, как сейчас?
Ну, начнем с того, Юрий, о чем вы и сказали, сама природа кризиса, тем более мирового экономического кризиса, она обусловлена естественным развитием, циклическим развитием. Мировая экономика и национальная экономика развиваются всегда, во всех случаях циклически. Бывают спады. Бывают подъемы, так. И в зависимости от грамотности, квалифицированности экономической политики, вот эти спады могут быть очень болезненными, чрезмерно болезненными, или достаточно, так сказать, мягкими, допустим, как во многих странах, там, в том же Китае, так сказать, который не относится к категории так уж развитых стран, хотя много об этом и пишут. Там огромное количество проблем, диспропорции, бедность населения, есть отрасли, развивающиеся быстро, а есть вообще-то, вы знаете, очень плачевное, в плачевном состоянии. Но, тем не менее, на сегодняшний день так, правящие круги очень грамотно, квалифицированно, не только сегодняшний день, но и предкризисный период, так вот сумели предотвратить самые тяжкие последствия, которые могли быть там, в наиболее разрушительных, кстати, формах. Так, и ничего такого заранее обусловленного, что вот она там не могла упасть в кризис, тут нет. Вот я еще раз повторяю, кризисы бывают. Кстати, послевоенные...
То есть это не нечто неожиданное?
Нет, ничего. Вы знаете, о кризисах писали задолго до Маркса, еще до появления Адама Смита. Вы знаете, даже вот эти губернаторы колоний Северной Америки, они доносили своему начальству Лондона о том, что вот там торговцы разорились, некуда сбывать товары, банки там разорились, там и прочее. Там кто-то...
Как и сегодняшний день.
Как сегодняшний день. Если вы абстрагируетесь от там даты и дадите, и возьмете отрывок, вот просто донесение, ну, как будто это было не 250 лет тому назад, а сегодня. Кстати, такая же ситуация в донесениях из Индии. Индийских колоний в Лондон. Так что тут ничего необычного нет. И, кстати, конечно, этот кризис тоже будет преодолен. И потом, через лет 8, а может быть и раньше, будет новый кризис. Неизбежно. Это первое. Ну, конечно, здесь много сопутствующих факторов. Это и гнилой менеджмент, и не только, кстати, российский, но и мировой. Вот, на мой взгляд, менеджмент стал деградировать очень серьезно в последние 20 лет вообще в мире. Вот уже вот этот так называемый менеджмент, он совсем не тот, как мы представляли студенты, слушая лекции своих профессоров. Что это, знаете...
Руслан Ильич, в чем вот эта гнилость-то вот заключается?
Гнилость, вы знаете, заключается в том, что не брезгая никакими средствами и инструментами, все подчинено погоне за прибылью. Так, сами директора этих менеджеров стали получать такие дивиденды, которые не снились Рокфеллерам в годовых их прибылях собственникам крупнейших корпораций еще лет 50 тому назад.
То есть все, все затмилось,
все затмилось,
прибыль.
Осталась только прибыль. Угу. Сегодня он может там быть руководителем гигантской мировой компании, а завтра он может с удовольствием, если ему посулят, он может стать руководителем публичного дома.
Ну, даже так.
То есть, вы знаете, вот эти этические, моральные, нравственные принципы, они ушли куда угодно. Так, их уже нет.
А они когда-то были?
Они были, были. Конечно, они были. Они существовали, они и должны существовать. И, кстати, без восстановления вот этих этических принципов, так, ничего не выйдет с мировой экономики.
А, хорошо, вот под этическими принципами вы подразумеваете некую ответственность, да, бизнеса?
Ответственность перед обществом, ответственность перед своими акционерами, ответственность перед государством, совестливые отношения. Вот надо вернуться к понятию совесть, справедливость. Вот, вот эти вещи, если их не будет в экономике и в управлении, так считайте, что успех будет только временным.
Вы идеалист?
Да нет, конечно, я как раз очень такой хладнокровный прагматик.
Так, я просто... То есть это возможно, когда
это
бизнес...
Возможно.
Хорошо, при каких условиях?
Так, дело в том, что я ведь занимаюсь капитализмом не после того, как разрушился Советский Союз. Раньше поклонялся там социализму, участвовал в этих делах, а потом стал заниматься капитализмом. Я занимаюсь капитализмом со студенческих лет, минимум 40 лет. То есть это моя профессия.
Вы изучаете, изучаете.
Да, да, и так. Не просто изучаю. Я даже и практику в Канаде. У меня были диссертации и кандидатские, и докторские, связанные с канадским бизнесом, с канадской экономикой. Я еще и в те времена выезжал, смотрел и встречался с этими бизнесменами. И сам вижу эту самую деградацию, о которой я вам говорю. Угу. И, кстати, встречаясь с престарелыми менеджерами, так и на Западе, и изредка, когда они бывают здесь, они полностью разделяют вот этот мой взгляд.
То есть жадность и жадность
сверхнаживы. Причем безграничная жадность, не имеющая абсолютно никаких пределов. Это один из факторов, это, конечно, не главное, мы уже говорили, что главное все-таки объективная вот эта
цикличность
развития, это несомненно. Но и это... Затем там множество других факторов, и поскольку вы затронули ряд таких вот сущностных и таких вот повседневных вопросов, я не хотел бы углубляться вот, в сами причины. Но я выявил, я в целом ряде своих публикаций в последнее время, я сгруппировал все причины, их сгруппировал 8 групп.
Угу.
Вот 2 я уже назвал.
Так.
Так, вот эти 2.
А можно, если коротко, да, 6 оставшихся?
Если коротко, можно, конечно, так. Это то обстоятельство, что неолиберальная модель, принятая на вооружение вот где-то четверть века тому назад, она разбалансировала необходимые рычаги надгосударственного регулирования с одной стороны и на уровне государственного финансово-экономического регулирования с другой стороны. То есть она дала возможность бесконтрольно вводить различного рода финансовые инструментарии, так называемые деривативы, хедж-фонды, которые абсолютно никем, ничем не контролируются. Ну, условно говоря, вы даете мне $100 взаймы. Я под эти $100 сдаю взаймы, вот показываю в руке, вот видите, у меня есть деньги. Но даю уже, в свою очередь, $1000. Получателям тех $1000 говорят, вот видите, у меня есть деньги, а на самом деле там ценные бумаги, так называемые, или неценные. И он уже, в свою очередь, дает $10000. А в основе всей этой финансовой пирамиды фактически только те самые $100, которые вы мне дали.
Все остальное виртуально.
Все остальное виртуально. И в результате, вот на сегодняшний день, в мире происходит оборот вот этих различного рода бумаг так на $150 триллионов, в то время как валовый мировой продукт где-то в пределах там, по-моему, 17-18 триллионов.
То есть мыльный пузырь в несколько раз.
Не несколько раз, а на порядок, чуть ли не в 8-10 раз превышает, так сказать, реальные денежные средства. А если иметь в виду стоимость, собственно, реального сектора, так это уже и в 20 раз больше.
То это есть мы это... говорим о мировой, да?
Да, о мировой.
И тех цифрах.
Угу. И приблизительно так же обстоит дело на национальном уровне. Вот вам третья группа факторов, связанная вот с этими мыльными пузырями, так называемыми. Мыльные пузыри в жилищном комплексе. Вот, например, у нас нет особенно больших возможностей устанавливать мыльные пузыри. У нас устанавливаются мыльные пузыри где? Там вокруг нефти, вокруг строительства, потому что это очень нужное. Вот в результате у нас там квадратный метр жилья стал стоить-то гораздо больше, чем в Нью-Йорке. Так, вот это реальный мыльный пузырь, о котором, кстати, власти так и не высказались до конца.
Молчат.
Вот была высказана мысль, что квадратный метр должен стоить не дороже $1000. Так, а причины, а почему они стали стоить-то $5000, $10000, об этом, так сказать, вот помалкивают. Этому есть своя причина.
Но можете сказать?
Конечно, могу сказать. Я думаю, что здесь дело обстоит таким образом, что эти же искусственные взвинчивания цен не может обходиться без согласия самой власти.
Это вы, как человек, бывший во власти, хорошо знаете?
Я не только знаю это как бывший, но у меня есть, естественно, как...
Нет, Руслан Иванович, я имею в виду, вы были на самом верху. Да? И вы человек, который знает, как эти процессы происходят.
Ну, безусловно.
То есть вы говорите о коррупции?
Конечно, этот элемент, он, к сожалению, у нас развит более чем где-либо в другом месте, в другой стране. И развит не в силу там специфики, характера, особенностей, свойств, там, душ, как говорят, русской души и прочее, а в силу отсутствия контрольных механизмов.
Это осознанное отсутствие?
Я даже думаю, в какой-то мере осознанное, потому что за исключением фактически вот там несчастного вот этой счетной палаты Степашина, так вот фактически ничего-то и нет. Вот, например, было Министерство торговли и экономики. Так, господин Креп возглавлял. Что он сделал? Он разгромил прекрасно действующую там торговую комиссию в системе Министерства торговли. А я вам скажу, как она была создана-то. Дело в том, что в начале 30-х годов Сталин, рассвирепев за какие-то недостатки в этой системе, послал Микояна учиться в Америку. Он там был месяца два. Ну, а так как там, в общем-то, были тогда так неплохие руководители, способные, и Микоян человек-то талантливый был. Он одним из инструментов, там он много полезного сделал за два месяца, он там не гулял, а работал, похоже, очень серьезно. Вот он по американскому образцу внедрил Министерство торговли в эту торговую комиссию. И вот при всех...
А какие функциональные обязанности у этой комиссии были?
Это очень жесткий контроль за организацией торговли. Оптовая торговля, розничная торговля. И вот несмотря на огромное количество преобразований, один из таких устойчивых институтов в правительстве была вот эта торговая комиссия, которая вот осуществляла вот действительно жесткий контроль. И вот он ее разогнал. Вот сейчас говорят много о черкизовском рынке и прочее и так далее. Кстати, мне не нужен там черкизовский рынок. Я сам еженедельно бываю в крупных универсамах. Например, когда я по субботам выезжаю на дачу, по Кутузовскому проспекту, а затем по Можайскому. Вот там в начале Можайского проспекта есть вот большой магазин «Три семерки». Так, я туда заходил до некоторых, терпел, так, это откровенное мошенничество. Продавцы, глядя в глаза, обманывают меня. На ценниках написано, допустим, рыба стоит 127, а на выходе мне с кассы говорят, что это 227. Я говорю, так вот, посмотрите у вас там. Люди стоят там, так, в очереди. Не всегда удобно мне это говорить. Меня узнают, так вот.
Я тоже так думаю. Неужели совести совсем нет?
Совести нет. И я перестал ходить в этот магазин. Так вот, когда была эта торговая комиссия, так, конечно, я так думаю, что многие вещи она могла бы пресекать. Вот спрашивается, зачем ее уничтожили? Якобы у нас есть санитарная во главе вот с этим знаменитым...
Господином Онищенко?
Да, Онищенко, который, кстати, заменяет функции то ли министра иностранных дел, иногда министра внутренних дел, так, вообще очень интересный.
Ну, многофункциональное ведомство.
Очень интересный человек, так, с интересными функциями. Так вот, ну, при чем тут санитарный контроль? И вот то, о чем я говорю, так, здесь вот то, о чем я говорю, имеет отношение к санитарии. Так, то есть вот ваша мысль о том, что, а может быть, это и сознательно делали, я допускаю вполне, что
Александр Иванович, мы вот немножко отклонились, но я тогда доведу этот вопрос до логического завершения. Коль мы коснулись темы торговли, в России обсуждается необходимость принятия закона, да, о регулировании торговой деятельности. Разные позиции, значит, правительство как-то мельтешит, то ли производителей поддержать, то ли торговым сетям не стоит там какие-то запреты делать, а куча законопроектов. Вот ваше отношение, стоит ли такой действительно документ принимать? И не боитесь ли вы, что... Мне даже так сказали, Юр, закон-то не проблема принять, в общем. Но вот содержательная часть, вот это принципиально.
Конечно, а как? Конечно, закон не, это не проблема, это правильно вам сказал знающий человек. Другое дело, какой там будет содержать. Вот, например, во всем мире существует контроль над ценами. Невозможно не контролировать цены. Я вот когда бываю за границей, даже там в Нью-Йорке, там дорогой магазин, десятилетиями привык заходить в магазин и смотреть на цены. Естественно, я приезжаю, захожу в наши магазины и смотрю на цены. И вот представьте
себе... То есть
себе,
в развитых экономиках?
В развитых. Вот, ну считаем, вот в Нью-Йорке, да? В среднем, скажем, заработная плата у среднего человека, не имея в виду вот группы богатых, так у них 10 раз больше, чем у нас. А цены... На продукты питания. Они или такие, или дешевле, чем у нас. Как это понять? Вот будут контролировать цены вот в этих законах? Вот как механизм, какие механизмы используют они? Будут переносить опыт реальный? Ведь посмотрите, что у нас делается. У нас столько вот этого лицемерия. При принятии каждого закона все ссылаются на международный опыт. Или игнорируя этот международный реальный опыт, или не имея о нем никакого представления. Но зато все ссылаются на международный опыт. То есть вот это
То есть, знаешь, вы считаете, такой закон необходим?
Ну, закон, мне кажется, просто необходим. Но другое дело, каким он будет действительно, каким будет по содержанию. Будут ли там созданы соответствующие механизмы, инструментарии, если надо, даже институты, которые будут жестко осуществлять контроль.
То есть, может быть, и пшик, да?
Конечно, если а сколько будет. Угодно.
Руслан Иванович, я напомню нашим слушателям, сегодня в реальном времени у нас в гостях Руслан Хасбулатов. Вот у меня следующий вопрос. Я хочу вернуться, значит, к тем позициям, которые вы выработали, да, 8 позициям вот этого текущего цикличного, как вы сказали, мирового финансово-экономического кризиса. Вы обозначили 3. Еще 5.
Четвертый – резкое снижение уровня менеджмента и в развитых странах. А у нас, что касается вот нашей практики, я вообще считаю, кстати, я много лет тому назад, лет 5 тому назад, давал развернутое интервью какой-то нашей солидной газете, по-моему, России, в которой я прямо сказал, у нас в стране нет ни одного менеджера. В том понимании, как мы воспринимаем его вот там. Вот я читаю лекции своим студентам, какими свойствами мы описываем этого менеджера.
Ну, а олигархи наши?
Нет, ну что вы, так, какие они менеджеры? Так, они не могли быть менеджерами. Вот если говорить об этом, вы знаете, что на протяжении веков, вот когда... Колумб открыл, точнее, не он открыл, а Америку, да Веспуччи вообще-то. Ну, мы говорим, Колумб открыл Америку. Туда хлынули переселенцы. Туда хлынули переселенцы-европейцы со своими уже представлениями о будущем экономическом устройстве. Туда хлынули, вот там, скажем, вот многие в результате вот этих внутренних распри во Франции, помните, вот даже из исторических романов, вот мы помним вот эти, как там, гугенотов там вот это резали, да. И так далее, там и прочее. Так они же туда шли со своими капиталами, со своими технологиями, со своими уже какими-то банковскими вот этими структурами.
В конце концов, со своими мозгами.
Со своими мозгами, так, подготовлены люди. Вот с этого периода началось строительство капитализма. И с тех пор шло непрерывное совершенствование законодательства. шло установление упрочений каких-то традиций. Так, поэтому вот мы и говорим, что такое первоначальное накопление капитала. Ведь до этого были кустари, были ремесленники и были менялы. Это прототип современных банков. Из них становились средние, мелкие предприниматели, средние, там, крупные и так далее, и тому подобное, и прочее, прочее. Но никогда в жизни не было, чтобы там пролетарий, пусть умственного труда, который ничего не имел, кроме своего пиджака, вдруг стал обладателем заводов и фабрик. То есть, как в 17-м году ликвидировали принцип частной собственности, считая его панацеей решения социальных проблем, так и в нашей стране установился капитализм, так передали, вот этот, ввели принцип частной собственности, на этой основе передали вот эти предприятия, заводы и фабрики тоже революционным путем. Если в 17 году многие проходимцы стали вершителями судеб миллионов людей, то с введением капитализма такие же проходимцы стали вершителем судеб.
А тоже, была альтернатива?
Тоже миллион. Конечно. Верховный Совет и я, мы предлагали, так сказать, давайте, мы введем принцип частной собственности, но не будем торопиться передавать эти заводы и фабрики неизвестным нам людям. Пусть они покажут свое умение, давайте будем учить, давайте будем постепенно строить. Это будет гораздо более близкий путь к развитому капитализму, чем если мы какому-то Иванову или Абрамовичу или еще кому-нибудь, Сидорову, там так вот, передадим сразу заводы и фабрики.
Руслан Иванович, подождите, это принципиальный момент. Другими словами, если я вас правильно понял, Хасбулатов не против рынка.
Да подождите, что значит не против? Я первый провозгласил вообще капитализм. Все боялись этого слова. После путча сразу же, на третий же день на сессии Верховного Совета...
91-й год.
Да, в 91-м году я выступил с докладом. Ельцин отказался выступить с докладом. Он говорит, я с таким докладом выступать не могу. Я, говорит, не буду провозглашать капитализм. Я говорю, ну, видите, дискредитировала себя КПСС, эта власть. Нам не остается ничего другого в этих условиях, как начать строительство капитализма, но его в мягкой форме, в шведской форме, я говорил, в израильской форме, в европейской
Кстати,
форме и так далее.
Кстати, израильский опыт – это действительно отдельная тема.
Да, вот я первым же выступил с докладом, это же исторические факты, пожалуйста, он, естественно, этот доклад может прочитать любой.
Слушайте, но постоянно у меня
поэтому
сложился такой шлейф, что Хасбулатов против был рынка.
Вот интересное дело, так, с какой стати? Вот как было дело, но я, так как хорошо знал и этот капитализм, так сказать, и его реальность, я говорил, мы сразу не можем американизировать страну. Кому вы хотите отдать эти предприятия? А мне говорят, как только мы введем принцип частной собственности, узаконим, все пойдет само собой. Так вот, частная собственность сама по себе ничего не дает для процветания общества. Это только условие. Это только условие, предпосылка. И предпосылка, да. Здесь должны быть вот эти самые инфраструктуры рыночные. Здесь должны быть банковские механизмы. Здесь огромное количество инструментариев. Правильное умение, правильное взаимодействие вот этого частного государственного начала. Вот как сочетать правовое регулирование с реальной экономической свободой? Тут тысячи вопросов. А в результате получилось что? Вот самое главное, интересное. Вот передали эти заводы и фабрики. Точно так же, как в 17-м году получившие эту власть люди не умели ею распоряжаться, если бы, кстати, Ленин не ввел бы новую экономическую политику, власть бы тогда бы была свергнута. Это несомненно.
Ведь то есть ему хватило ума?
Ему хватило этого ума. Так вот, новые собственники стали перед дилеммой, что делать? И на помощь бросилось государство. То есть не государство уже, а правящая государственная рать, чиновники. Так, и они стали послушными. И здесь сформировался вот такой внерыночный, внекапиталистический альянс. Плохо работающие собственники и плохо работающие чиновники.
И, насколько я понимаю, это продолжается по сей день.
Так, конечно. И вот этот альянс, плохо работающее чиновничество и совершенно не способное управлять своими предприятиями наши новые предприниматели, организовали ту самую экономическую систему, неконкурентоспособную, так, неспособную обеспечить потребности людей, не способные, в общем-то, решать социальные, экономические, технологические задачи.
Мы сейчас прервемся на новости середины часа, но вот из слов Руслана Хасбулатова можно сделать принципиально важный вывод. Первый, да, кризисы в мировой экономике цикличные, они повторяются, но у России есть еще и свои особые такие нюансы, которые ошибочные, возможно, решения в начале 90-х, они продолжают отклик такой, да, эхо от них продолжается и по сей день уже в 2009 году. Мы продолжим наше общение с Русланом Хасбулатовым сразу после новостей середины часа.
Реальный разговор с реальными людьми в реальном времени. Вечерняя интерактивная программа «Реальное время» с Юрием Бранько. Ежедневно, по будням, в 19 часов на 99,6. Открыто, реально и без купюр.
Я приветствую всех, кто в эти минуты слушает радиостанцию «Финам-ФМ». Это «Реальное время». У микрофона Юрий Бранько. Еще раз всем добрый вечер. И мы продолжаем наш разговор с заведующим кафедрой мировой экономики Российской экономической академии имени Плеханова, членом-корреспондентом Российской академии наук, ну а вам всем хорошо известным как первый председатель парламента Новой России у нас в гостях Руслан Хасбулатов. Руслан Иванович, вот этот момент, который в первой части вы затронули, значит, решение 90-х, значит, перекликаются и коррелируются с событиями этого уже текущего года. Я хочу понять, вообще, вот это такая, даже вот по-русски очень сложно сказать, ситуация, при которой государство и общество зависит от цены за баррель, когда не происходит серьезных структурных изменений. Вот в чем причина? Я не могу честно понять. То есть много деклараций, да, много говорится. Инновационная экономика, модернизация. Теперь идут споры, что первично, модернизация или инновация, да, и так далее, и так далее. У меня порой мозги вскипают от этого всего, но я выхожу на улицу, я читаю стат-отчеты, я читаю те аналитические материалы, которые нам предоставляют, и понимаю, что ничего не происходит, никаких изменений. В чем причина?
Ну, какие-то изменения, конечно, происходят, но вы правы в том, что, к сожалению, эти изменения не столь существенны, чтобы оказывать общее воздействие.
Не фундаментально.
Да, не фундаментально. Это вы совершенно правильно отмечаете. И, кстати, вот эти высокие цены на протяжении последних лет, конечно, сыграли дополнительно вот негативную роль. То есть они заставили уверовать нашу деловую политическую элиту, что вот это время такое, когда можно совершать ошибки, и эти ошибки могут быть возмещены там лишние десятком миллиардов долларов, вот такое время будет бесконечно. Я хочу вам в связи с этим напомнить. Помните вот этот закон и вот деятельность господина Зурабова по лишению каких-то там привилегий?
Монетизация льгот?
Да. Угу. И если бы, кстати, тогда не было бы 20 или 30 миллиардов долларов, которые можно было бы бросить на погашение вот этих крайне грубых ошибочных решений, еще неизвестно, к чему бы привело бы вот это восстание пенсионеров. Ну, они были у государства так, и вот, видите, все обошлось. Угу. И вот правящие круги вместе со своими упряжки действующими олигархами, они уверовали, что эта эпоха будет бесконечна. Так, и вот
достаточно... Но это ошибка.
Конечно, ошибка.
Мягко говоря, ошибка.
Мягко говоря, не просто мягко говоря, а это смешно. Так, дело в том, что высокие цены, то есть сверхвысокие цены на нефть, они существуют тоже ведь в зависимости от того, как работает экономика ведущих стран мира. Как только стали возникать проблемы в реальном секторе экономики США, естественно, началось сокращение потребности нефти.
Также, спрос пошел вниз, да?
Конечно, угу. И в Европейском Союзе, Японии, вот эти три триады, великие триады. Так вот, Соединенные Штаты, Европа и
Япония.
Так, Япония, не следует забывать, что Япония вторая промышленная держава мира. Так, и несмотря на растущие потребности нефти со стороны там и Китая, и Индии, и там некоторых развивающих стран, тем не менее, Вот это сразу же разрушило вот это нефтяное благополучие Российской Федерации. Вот. Поэтому вот отсюда вот эти проблемы.
Хорошо,
но другая сторона заключается в чем? Несмотря на призывы многих экономистов, кроме либералов-монетаристов, так, кроме них есть же в стране и много других экономистов и блестящих аналитиков, в частности, вот в отделении экономики Академии наук, вот, в которое я вхожу, ведь большинство академиков буквально умоляли, ну, давайте модернизировать экономику, давайте развивать машиностроение, давайте развивать химические заводы. Слов было много по поводу модернизации, вы знаете, нанотехнологиям там и еще. Но ведь ничего-то не делалось. В результате у нас нет машиностроения, у нас нет химических заводов, то есть это элементная база, собственно, то есть в более таком грубом слове, вот это основная элементная база для модернизации, для тех же самых вот инноваций, инновационного пути развития. Если этого нет, никаких инноваций не может быть принципиально.
Но могут быть слова.
Это раз. Это означает другую сторону. Это значит низкий уровень спроса, внутреннего спроса. С третьей стороны, это означает двойную зависимость.
Угу.
У нас двойная зависимость от мирового рынка. С одной стороны, мы вывозим только нефть, газ, лесоматериалы, руды. Вот, собственно, и все, что мы вывозим.
Это 80% нашего экспорта, да.
С другой стороны, мы завозим машинотехническую продукцию и продукты питания. То есть это двойная зависимость. Как только вот эти стали процессы кризисные возникать в ведущих экономиках стран мира, мы сразу попали в ловушку от этой двойной зависимости.
Угу.
Так, а результатом является-то как раз вот то, что недооценивали необходимость развития диверсификации в реальном смысле. Так, у нас продолжалось и, собственно, продолжается разрушение вот машиностроительной базы.
Выход есть из этого?
Мы фактически потеряли самые ведущие отрасли. Вот много говорят, пропаганда действует более эффективно ныне, чем когда-то КПСС. Фактически мы навсегда лишились своего гражданского авиастроения. Навсегда.
Ну, а попытки... Подождите, я вам буду оппонировать. Я стану так, сейчас так. Адвокатом власти,
пожалуйста.
Да? Как таковым не являюсь, но все-таки о создании госкорпорации, о создании там объединенной авиастроительной корпорации, ну и куча всего, о декларации, о слова, а в конце концов концепция 2020. Понимаете, у меня сложное положение. Я с вами согласен.
Как в том анекдоте, я вам отвечу. А где, Маш, самолет-то?
Ну,
самолетов-то нет. Даже тот джет, как его там называют. Так, так вы знаете, там на 80% комплектующих.
Это не наш самолет.
Да, да. Или даже вот та знаменитая ГЛОНАСС, которая все время напоминает премьер, вице-премьеру Иванову. Когда она будет создана, мы убедимся, что нет абсолютно никакой разницы в плане того, что национальной безопасности от того, что если бы мы закупили технологию GPS там американской, потому что все равно составляющие, как вот мне сказали люди знающие, оказывается, составляющие элементы все равно мы закупаем там у американцев.
Руслан Хасбулатович,
даже в этом, представляете?
Руслан Иванович, а выход-то где?
Так вот, я вам продаю, я заключение вам скажу. Так вот, на сегодняшний день у нас нет ни одного машиностроительного предприятия, которое могло бы действовать на отечественной базе без закупки иностранных изделий, каких-то там деталей, там звеньев и так далее. То есть фактически говорить о том, что мы там экономически самостоятельная страна, это уже очень большие сомнения, мягко говоря. Выход, говорите, какой? Да выход есть. У нас очень серьезные ресурсы и финансовые. Слава богу, это все-таки не 91-й, не 92-й год, не 98-й год. Так, народ у нас не бездействовал, в казне у нас полно денег, специалистов у нас очень много. Надо, во-первых, сформировать какие-то новых людей, потому что вот эти люди управляющие, вот во всяком случае финансово-экономическое крыло правительства и деловая элита, они вообще-то обанкротились. Это надо понять, это надо признать и сформировать управляющую систему из достойных людей.
А кого, на кого заменить? Ну,
вы знаете, это вопрос, который всегда задают банкроты. Это вопрос, когда говорят, а на кого вы, а на кого заменить? Когда задают такой вроде бы коварный вопрос, а на самом деле вопрос задающий этот вопрос человек беспомощный.
Но вы меня просто смотрите, это беспомощный человек. Вы меня подталкиваете к вопросу.
У нас очень талантливые люди. Уж я-то хорошо знаю. И знал Советский Союз,
да
знаю Россию.
Не сомневаюсь,
у нас прекрасно образованные и знающие люди, которые в буквальном смысле могут за 2-3 года перевернуть Россию в таком позитивном смысле.
Вот я вам тогда жесткие вопросы адресую. Значит, вы говорите о банкротстве бизнес-элиты, правильно я понимаю?
Не только.
Не только. Вот не я только. Хочу следом. Бизнес-элита все последние годы не просто повязана и связана с политической элитой,
да,
а, по-моему,
да,
они
да.
где-то в каком-то месте в экстазе слились, и в этом состоянии, в этой форме я сохранюсь. Правильно ли я понимаю вас, Руслан Иванович, что и политическая элита также обанкротилась в России?
Я думаю, вы правильно понимаете. Обанкротилась, да. Политическая элита обанкротилась полностью. Обанкротилась, потому что, вы знаете, это надо быть таким беспомощным человеком, чтобы не использовать такие уникальные финансово-экономические возможности, да и политические в плане стабильности. Это просто надо быть совершенно беспомощным человеком. Последние 10 лет казна только пухнет от этого потока льющихся финансовых ресурсов, заметьте, не заработанных трудом общества, а не спосланных нам Всевышним фактически. Наверное, Всевышний пожалел народа российского и сказал, граждане
берите.
Российские, попробуйте улучшить свою жизнь.
Не улучшить.
Это неумение полностью управлять, какие тут секреты. И деловая элита обанкротилась, и политическая элита обанкротилась.
По вашему мнению, нынешняя политическая элита готова к изменениям? То есть, вот смотрите, они правили...
Сразу отвечу, да. Конечно, не готова.
Нет.
Конечно, нет. Как же, они же у власти, они же во всесилии, у них все пропагандистские инструментарии. И они всех уверяют, что если бы не они, вообще было бы черт знает что с Россией. Это смешно, конечно. Так,
как вы сами сказали,
такую,
пропаганда очень эффективно,
да,
сейчас работает, чем у скопатки.
И такие идеи нет, и так они поддерживаются значительной частью общества. Хотя я далеко не уверен, что эти показатели не такие, как нам пытаются...
Вы имеете в виду соцопросы, да?
Да, конечно, это все чепуха, когда говорят там о поддержке кого-то 70%, 60%, ну, может быть, там 15-20 уровень, но это большой в этих условиях.
Угу.
Так, в этих условиях. Так, это же
будет политическая
большой.
Реформа. Ну, смотрите, ситуация усугубляется, да? Я никого не кошмарю, не нагнетаю, но мы видим по статотчетности, да, что ситуация усугубляется, особенно в реальном секторе. Падение промпроизводства страшное, когда видишь эти цифры, просто волосы дыбом стоят. Означает ли это? Это вопрос как политику, который был на вершине российской власти. Руслан Иванович, должна ли политическая элита? Вы говорите, нет, они не готовы. Но ведь жизнь-то их должна заставить.
Ну, нет. Они не готовы, и я не думаю, что они пойдут на серьезные изменения, потому что нет факторов давления. Если нет факторов давления со стороны общества в форме организованных политических действий, со стороны признанных политических организаций, общественных организаций, профсоюзов, потому что профсоюзов в стране вообще нет, нету их, они уничтожены. Так, поэтому некому оказывать давление. Вот, например, вот вы знаете, конечно, нужна реальная вот такая политическая система, в которой были бы представлены мощные силы, не обязательно находящиеся в правительстве. Если бы были бы такие силы, разве можно было бы назначить министром сельского хозяйства, например, сельского врача, а министром здравоохранения бухгалтера? Вот мы жалуемся все жалуются, так, и в том числе и я, потому что тоже испытываю определенные проблемы, трудности в этой части, на медицинце, на здравоохранение. Но послушайте, даже в Советском Союзе, кто руководил Министерством здравоохранения? Это известный во всем мире признанный доктор, академик Петровский. Это знаменитый Евгений Иванович Чазов. которые могли там на ежегодных конференциях, вот ВОЗ, выше, это Всемирная организация здравоохранения, так, они могли пройти в клинику и даже сами делать операции. У нас нет Министерства торговли, а высший орган, например, ВТО, куда мы стремимся. Вы знаете, кто такой высший орган ВТО? Высший орган ВТО – это ежегодная конференция министров торговли. Так вот, у нас-то нет министра торговли.
Да, в США есть министр торговли. Да.
В США
самый
есть.
Самый либеральный, ультралиберальный экономики.
Кстати, там
экономики.
Министр здравоохранения тоже есть. У нас нет. Вы можете представить себе, вот кто руководил вот даже структурой строения такого правительства? Я уж не говорю о кадрах. Так вот, если бы малейшие хотя бы политические силы были, оказывающие влияние на правительство, они бы на такую дурость-то, наверное, не могли бы пойти. И на кадры, и даже на структуру такого правительства. Как можно вот в такой громадной по территории стране подражать, я не знаю, там, правительству в Монако, например. Там это уместно, такое строение. Так, может, там и не нужно министр там, здравоохранения, там вполне пойдет совмещение министра здравоохранения с социальной политикой, там министр торговли, еще там чего-то и так далее.
Но то при есть, этом, вот, даже нет рациональности. Количество чиновников в России в разы выросло.
Конечно, они растут, они ежедневно растут. Они ежедневно
им надо
растут,
есть, да. Им надо пить, им надо обуваться, одеваться.
То есть создана такая система управляющих, когда на самом высоком уровне кому-то очень интересно, вот чтобы эти узкие кухонные вот эти разговоры, они оформлялись как в форме решений там, правительства. То есть...
Я понимаю, на что вы намекаете.
Какой-то, я намекаю, я даже прямо говорю. Видимо, существует какой-то страх перед привлечением сильных личностей в правительство.
Ну, это очень серьезный момент.
Вот. Дело в том,
если
что...
Если люди начинают бояться...
Ну, иначе я ничем объяснить не могу. Я много размышляю и как-то волей-неволей чувствую и свою ответственность перед этой ситуацией, потому что я в 91-м году заверил, что мы избираем развитие мягкого капитализма, социально ориентированных реформ, и полнота власти, и полноту ответственности мы разделяем, несем вот перед народом и так далее. Нам тогда поверили, и мне, и Верховному Совету, еще больше, чем Ельцину. Такая была тогда реальность. Так. А получилось-то совсем не так, как мы говорили и как заверяли.
Ситуация в России будет ухудшаться?
И как мы повернули.
Вот по вашему мнению.
Я не думаю, что будет ухудшаться серьезно, хотя какие-то периоды могут и ухудшаться. Но самое главное, что она не будет особенно улучшаться, потому что она не такая уж и хорошая, чтобы, в общем-то, в этом же режиме, вот в этом же состоянии, в общем-то, двигаться и дальше. В конце концов, когда же наступит улучшение? С тех пор, как мы обещали, избирая капитализм, что улучшится, Ельцин говорил через 3 месяца, потом через 6 месяцев. Гайдар говорил, нам нужен всего лишь 1 год. Так, ну и год прошел, и сколько прошло-то с тех пор?
Ну, правительство Путина теперь говорит, 2020 концепция, 2020 так. год, вот тогда
добьемся
чего-то. Ну, вот
видите,
чего-то.
так.
Но лучше, по-видимому, отдалить так, от так. себя этот год прихода
да,
счастья.
Да, год прихода, да, и начинать, как все, и все начинают с чистого листа.
Это что ж там по анекдоту получается? Так. Либо Ишак, да, вот что-то с ним случится, да, либо
вот
что-то
именно.
Второе.
Да, да.
Александр Иванович, ну какая-то шахом. Безнадега.
Да нет, безнадеги-то нет, я не испытываю безнадеги, я испытываю огромную досаду. Упущенные возможности, это раз, и упускаемые возможности и шансы. Вот это меня, конечно, убивает. Дальше я вам скажу следующее. Поскольку вот эта неолиберально-монетарная идеология, так, она потерпела крах. От нее отказались и в Америке, и в Германии. Вообще принят специальный закон регулирования в условиях кризиса, где прямо предписано государству осуществлять экономическое вмешательство. Во Франции давным-давно...
Как регулятор.
Как регулятор, разумеется, как регулятор, более активный регулятор. У нас продолжают вершить бал те же самые неолибералы-монетаристы, которые привели к краху экономику. Они те же самые. Вчера они одну песню пели, теперь вот или молчат, или поют другую песню.
Как вы считаете, нынешний президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, который, ну, понятно, что он вышел из той команды, да, то есть это человек, скорее всего, команды, да, но наделенный огромными полномочиями, да, президент страны у нас некто это, на самом деле, да, не нечто, а некто это по своим властным полномочиям. Может ли он отправить в отставку правительство Путина?
Ну, он имеет право, конечно, так. Я не говорю, что вот там кого-то надо отправить в отставку. Я говорю об анализе вот конкретной ситуации. Но если речь идет теоретически, почему нельзя? Конечно,
а может. Практически?
Ну, ей-богу, не знаю.
Уходите от ответа.
Да, ухожу.
Уходите. Я так и понял. Но если ситуация будет усугубляться, ведь кто-то же должен ответить за это.
Но у нас никто не отвечает. У нас, наоборот, те, кто натворил, они, так сказать, получают новые дивиденды. Вот Чубайс там натворил вот эту приватизацию, причем нарушая прямо закон Верховного Совета. Фактически это преступная была приватизация. Он получил новые должности. Вот он натворил в РАО ЕС. Угу. Так, вы знаете, это еще боком обойдется. Во-первых, за период его руководства этим правлением РАО ЕС, пока он не разгромил, цены на электроэнергию возросли в 4-5 раз. Никаких капиталовложений не осуществлено. Так, все это оборудование, старые вот это технологии и прочее разрушаются. Инвесторы, которых он привлек, так вот, ну, они уже тоже стонут. Они готовы были бы забрать свои капиталы. Наоборот, теперь надо спешно опять строить эту самую РАО ЕС, ее воссоздавать. Так, но он благополучно завершил разгром этой отрасли. А в наших условиях с протяженной территории вот такие корпорации, как РАО ЕС, как железные дороги, они должны быть обязательно единой системой. Потому что это не просто снабжающие электроэнергией сферы, а это еще и государствообразующие фактически структуры. Ее надо воссоздать заново. Так вот, он разгромил. Всем очевиден негативный опыт, но он получил новое назначение блестящее.
Ну, да, тот же Зурабов получил новое назначение.
Поэтому говорить о том, вот здесь я не могу с вами согласиться, когда вы говорите, что кто-то ведь должен ответить. Наоборот, тот, кто должен был бы ответствовать и нести ответственность, тот у нас получает, наоборот, новые, более привилегированные вознаграждения и должности. Угу. Что поделаешь? Да? Таковы наши парадоксы.
Несколько последних моих вопросов, вот что касается экономики. По вашему мнению, вот мы говорим, там, политическая, экономическая, бизнес-элита обанкротились, да, и, по крайней мере, обанкротилась та система координат, в которой мы работали все последние годы. Я хочу понять, вот Россия, она выйдет, она все-таки сможет выйти из этого кризиса, ну, я не знаю, там, обновленный, более конкурентоспособный в мировой экономике? Ведь, на самом деле, Китай, который в подбрюшке, да, находится на южных наших, я имею в виду Дальний Восток, южных рубежах, да, России, это очень серьезный фактор.
Да.
Но пусть через 20, 30, 40, через 100 лет, но это будет экономика номер один. Все, да, это понимают, да? Да? Даже при тех противоречиях, которые, да, существуют в Китае. Да, да. Да. Сможет Россия воспользоваться? Или вот мы будем опять в фарватере, я уж пропрошу.
Сможет, если Россию будут возглавлять способные, талантливые люди.
А такие есть? Как вы сказали?
В стране огромное количество. Ну что вы знаете, наш народ необычайно талантливый. Я очень хорошо знаю людей.
Для этого надо тогда дать людям возможность. Так
для этого надо иметь возможность. Для этого надо
сейчас
иметь
этого
возможность.
Нет.
Вот во всяком случае я могу совершенно четко сказать, безотносительно к лицам, я никому не пытаюсь давать характеристики, но та правящая элита, которая у нас существует, она, конечно, не сможет сделать там не то, что какие-то рывки, но даже какие-то что-то такое достаточно серьезное. И даже по выходу из кризиса. Поэтому я так полагаю, что основные факторы, которые позволят нам выйти из кризиса, заключаются не в России и не в действиях правительства. Мы должны ждать, хочешь не хочешь, терпеливо, как американцы, как европейцы выведут, как японцы выведут свои экономики из кризиса, и этот фактор повлияет на выход российской экономики. Поэтому я вот очень мало полагаюсь на то, что собственно усилия правительства...
То есть если мировая экономика через какое-то время произойдет этот разворот, который все ожидают, вот только тогда, и у нас... Но это связано и с экспортом, да? То есть
конечно,
с той структурой, которую мы имеем.
Дело в том, что у нас больше ничего-то нет. кроме той продукции, в которой остро нуждается мировая экономика в период ее, так сказать, вот таких хороших темпов роста.
Последнему будет вопрос. Я просто не могу не воспользоваться вашим приходом сюда к нам в реальное время. Руслан Абрамович, с Кавказа, с Северного Кавказа постоянно идут тревожные новости, мягко говоря, тревожные новости, да, значит, ситуация в Ингушетии, ситуация в Дагестане, ситуация за Кавказским хребтом. Я хочу вот услышать ваше мнение, ваш комментарий о происходящем, что реально там происходит, в чем причины. Я очень часто слышу в разговорах такое мнение: Юр, не ищи причин на Кавказе, ищи причин в пределах Московской кольцевой автодороги, а еще даже уже Садового кольца.
Ну, я бы не так, я бы не стал так жестко связывать все эти процессы и с Садовым кольцом. Так, там, конечно, очень сложные идут процессы, и вот августовская война прошлого года, конечно, никак не могла оказать стабилизирующее воздействие на общую ситуацию. Но, как экономист в данном случае, я хотел бы остановиться коротко вот
на этом аспекте, да?
Именно на этом аспекте. Видите? Ведь если посмотреть не только там, где вот активная фаза вот этих, вот этой нестабильности, там Ингушетия, Дагестан, в меньшей степени все-таки в Чечне, так, даже вот более благополучных других республиках, так, Кабардино-Балкария, так вот, Черкесия, так, вот, Осетия, везде кричащие социально-экономические проблемы. Очень высокий уровень безработицы, особенно безработицы среди молодежи. Так, и молодежь не знает, что делать. Причем на фоне вот такого излишнего, такого бросающегося в глаза вот роскоши узкой группы вот местных чиновников. И вот этот фактор и социальное расслоение, и общая неустроенность молодежи, которая порою достигает и превышает 50%, да, конечно, создает крайне нездоровую и политическую, и социальную обстановку. А это, конечно, всегда выступает питательной средой различного рода вот этих настроений.
Радикальных таких
радикальных
настроений.
Там и прочее. Вот поэтому я уже значительное время разговаривал с некоторыми руководителями и постоянно разговариваю, и не по своей инициативе, часто со мной. И встречаются, и по телефону говорят. Вот я все время подчеркиваю необходимость промышленно-экономического, социально-экономического развития, создания рабочих мест, показать вот перспективы роста, развития для молодых людей. Дать современное не столько, может быть, гуманитарное, это уже, я считаю, вчерашний день, а инженерно-техническое вот это образование. Показать перспективы роста. Ну, как они это
то
все...
То есть, другими словами, без решения экономических вопросов стабилизировать ситуацию
невозможно. И в этой части, вот в этой части я был бы солидарен с тем, что вы сказали, что все-таки правящие вот страты не уделяют... Вот решили там войну, все, прекратилась там война в Чечне, так, вроде бы стабилизировалась, и все, успокоились. А там надо ведь воссоздавать крупные промышленные объекты и всероссийское значение. Вот в том же Грозном, например, вот было три прекрасных, мощных нефтеперерабатывающих заводов, десятки химических предприятий, но ни один не восстановлен. Но хотя бы один завод-то нефтеперерабатывающий восстановите. При том, что в России-то вы сами прекрасно знаете, обеспечение высококачественным бензином там 30-40%, меньше 40%. То есть вот эти проблемы должны рассматриваться как очень важные, как очень нужные, имеющие приоритетное значение в общей народно-хозяйственной политике. Так, но я вот чувствую, что некому этим заниматься. А согласитесь, не всегда премьер может вот... Знаете, этих Пикалевых-то столько в России.
Да, я в этой программе уже неоднократно говорил, Путина на всех не хватит.
Везде не хватит, да, не хватит. А министры, вот мы уже говорили с вами, это не самостоятельные люди. Так, они не могут взять на себя такую ответственность, чтобы самостоятельно решать крупные вопросы, ставить крупные вопросы. Лучше бы не показывали по телевидению эти жалкие заседания, когда сидит большая группа людей, наделенных огромной ответственностью, и все молчат, не знают, что сказать.
Ну да, а премьер выходит и говорит, ну что, да, что сделали для народа?
Да, да,
молчание.
Молчание.
За что деньги получать? Да. Молчание.
В общем, смешные сцены, честно говоря.
Руслан Иванович,
не столько смешные, если говорить, сколько
грустные. Да, от этого, да, это очень
сколько
грустные,
да, сколько грустные.
Я вас благодарю, что вы нашли время к нам прийти. Я надеюсь, это первая, но далеко не последняя наша встреча здесь на Финамо ФМ. Спасибо. Руслан Хасбулатов сегодня был в реальном времени.
Реальный разговор с реальными людьми в реальном времени. Вечерняя интерактивная программа «Реальное время» с Юрием Бранько. Ежедневно, по будням, в 19 часов на 99,6. Открыто, реально и без купюр. Живи по своим правилам. Финам-ФМ. 99,6.